Сергей Лукьяненко. Мы не рабы. Девушка была такой очаровательно глупенькой, что ей, наверное, даже не снились сны. «Вы не боитесь?» — спросила она. Не дожидаясь ответа, продолжила. «А я так ужасно боюсь. Этот ужасный экзекутор». «Экзекьютор», — поправил я. Милый лобик сморщился, будто пытаясь компенсировать недостающие внутри извилины. «Он же экзекуцию проводит. Экзекутор?» «Экзекьютор», — повторил я, разглядывая картины на стенах. Вроде бы обычные, классические полотна, но с вариациями. Такие картины вошли в моду год назад и до сих пор не приелись публике. Чего там только не было. И последний день Помпеи, где на фоне рушащихся зданий шла веселая оргия, и скабрезные охотники на привале, и совершенно непристойная смесь «Утро в сосновом бору» и «Алёнушке». Экзекьютор — исполнитель. Он выносит приговор. По сути, он даже его не исполняет, но слово прижилось. «Экзекуция?» — жалобно спросила девушка. Я покачал головой. Снял и протер очки. Она и впрямь была удивительно хороша. Чудесная фигурка. Где надо тонкое, где надо округлое. Красивое личико. Слово «лицо» будет слишком грубым. Чудные светлые волосы. Губы манящие. И полная дура. Как и положено лицензированной девушке для удовольствий. Большинство девушек, подписывая стандартный годовой контракт, включают в него пункт о временном оглуплении. «Мне пора», — сказал я. Девушка вздохнула. Сказала с такой неподдельной грустью, что я на миг заколебался. Стоит ли уходить? Говорят, все блондинки дуры, а я считаю, что это неправда. Я ждал продолжения. А вдруг какая-то мысль прорвется через дремлющие нейроны? «А почему он не экзекутор?» — спросила девушка. Улыбнувшись, я встал и чиркнул карточкой по кассовому терминалу. «Не сложилось, милая. Я буду по тебе скучать». Она расцвела в ответной улыбке. «Я тоже, милый». Я вышел из помещения, где десяток беленьких, черненьких, рыженьких и лысых девиц ожидали клиентов. Все как одна красавицы. Все как одна дуры. И я дурак, дурак-экзекутор. Додумался, где искать будущую любимую в городском борделе. На улице, несмотря на раннее утро, было жарко. Климатизаторы в городе не работали. То ли местные жители привыкли к такой погоде, то ли в мэрии проворовались сильнее, чем считали на земле. Я двинулся по проспекту Первопоселенцев к площади Независимости. На любой земной колонии есть такой проспект и такая площадь. И любую колонию рано или поздно посещает экзекьютор. Прохожих было немного, и почти все лица оказались мне знакомы по трехмесячному путешествию на Левиафане. Местные сейчас радостно загружают грузовые боты. Плечистые японцы в зеркальных очках последней модели деловито оглядывали достопримечательности. Церковь, ратушу, мечеть, здание суда, памятник кому-то из колонистов, спасшему колонию от бедствий. Временами стекла очков подергивались радужной пеленой. Не удовлетворившись видеосъемкой, туристы делали голографическую съемку местности. Другая группа туристов усаживалась в экскурсионный автобус, их ждала обычная программа. Экскурсия к месту посадки колониального баркаса, визит в деревню аборигенов, охота на диких зверей в ближайших джунглях, ужин в ресторане с местной кухней, а после, для лиц с крепкими желудками, невинные ночные шалости. Маятниковый лайнер будет ждать на орбите еще сутки. А потом неумолимые законы гиперпространственной физики швырнут его к следующей планете. Надо спешить, надо успеть повидать все, за что заплачены немалые деньги. А вдвойне спешить надо мне. За сутки я должен влюбиться и вынести приговор. Памятник, как ни странно, мне понравился. Он изображал благообразного бородатого мужчину с короткой стрижкой. В руке бородач держал что-то вроде посоха, что придавало ему внешность сказочного мага. Но подпись на постаменте гласила, что передо мной старший механик колониального баркаса. На четвертом году полета добрым словом и обрезком титановой трубы усмиривший мятеж. Я даже посмотрел короткий игровой ролик, из которого следовало, что главную роль в усмирении сыграли такие добрые слова. А обрезок трубы служил лишь вспомогательным фактором. Ролик был хороший, но мои очки, подключенные к закрытой базе данных, немедленно выдали иную версию событий, где злосчастной трубе отводилась более заметная роль. Возле памятника меня и начали пасти. Вначале я заметил двух топтунов. Один азиат, другой — европеоид. Потом появился третий — пожилой негр. Потом четвертая — хорошенькая рыжая девица. В окружении этой четверки я свернул в узкий проулок между мэрией и двухэтажным универсальным магазином. Там меня ждал симпатичный, интеллигентный юноша, похожий на музыканта или молодого перспективного актера. Очки, однако, отработали его сразу. Перед глазами побежали строчки досье. Сын мэра был вовсе не музыкантом. Он возглавлял местную тайную полицию. По колониальным масштабам — серьезный пост. По земным — достаточно сказать, что все подчиненные юноши в количестве 4 человек стояли сейчас за моей спиной. «Здравствуйте, господин исполнитель», — сказал юноша. «Здравствуй, Денис», — ответил я. «Что ж ты всех служак сюда собрал? А если кто-то из туристов наркоту провез?» «Все чисто», — быстро ответил юноша. «А если кто-то собирается контрабандой кристаллы с рудника вывести?» Перед глазами замигала оранжевая точка. Денис напрягся. «Это серьезно?» «Исполнитель». «В общем-то, это не было моим делом. Но почему бы не помочь законной власти?» «Приглядитесь к толстому рыжему немцу», — посоветовал я. «Особенно поинтересуйтесь». «Нет ли у него контейнера-импланта в брюшной полости?» Почти неуловимый жест, и азиат с девушкой ушли. «Спасибо, исполнитель», — сказал юноша. «Скажите, что нам грозит?» Я молчал. «Мы никогда не отвечаем на такие вопросы. У нас самая обычная колония», — будто себя уговаривая, сказал сын мэра. «К земле лояльны. Общих законов придерживаемся. В целом, я ничего не сказал». «А с теми аборигенами было неясно, что они разумны», — продолжал юноша. «Да это и сейчас еще не до конца доказано. И виртуальный притон мы закрыли, как только директива из Земли пришла». Что я мог ему сказать? Что эта колония и впрямь не худшие из сотни мелких человеческих поселений? Что у них хотя бы не процветают изуверские культы? Не практикуется рабство? К местным формам жизни относятся достаточно гуманно? Что я еще не вынес приговор, да и вряд ли он окажется суровым? Нам запрещено отвечать на такие вопросы. Первое правило, которое я усвоил, с 5 лет обучаясь на экзекьютора. Никаких дискуссий с подследственными. Ребенком я проверял школы, в возрасте этого паренька контролировал мелкие фирмы. И никогда, никогда не отвечал на вопросы. «Ты уже вынес приговор?» «Исполнитель?» — спросил юноша. Я повернулся и двинулся обратно. «Что случается, если исполнитель гибнет?» Вопрос ударил в спину, будто выстрел. «Следующий экзекьютор учитывает этот факт». Я обернулся. «Но нас не так-то легко убить». Эмоциональный индикатор пульсировал багровым. «Неужели на этой планете и впрямь творится что-то серьезное?» «Какое ты имеешь право судить?» — выкрикнул юноша. 20 лет колония была изолирована от Земли. Потом 30 лет без единого корабля. Вы, наконец-то, соизволили наладить транспорт. И первым делом прислали палача». «Спасибо. Наконец-то прибыл палач. Прибыл царь и бог, который вправе судить». Вот тут я счел себя вправе ответить. «У меня нет этого права. Пока нет. Но будет». Мимо изрядно нервничающего негра, мимо второго, более спокойного агента, я вышел из переулка. Что ж, разговор состоялся. Он обязан был состояться в той или иной форме. Со мной мог встретиться сам мэр или местные криминальные заправилы. Или представитель тех и других, вроде этого честолюбивого паренька. Мысленно я отметил явная тенденция к наследованию власти. Это небольшое преступление, но все-таки. С летающим транспортом на планете было плохо. Левиафан должен сгрузить 50 легких флайеров, но пока весь планетный авиапарк состоял из старых, еще на колониальном баркасе привезенных шлюпок. 10 машин находились в общественном пользовании. 2 или 3 — в личном. Еще 5 служили в качестве такси. Я не стал реквизировать общественный транспорт, а пошел и нанял последнюю тачку. 4 уже были арендованы японцами. Пилот прилагался. Рослая молодая женщина с чуть грубоватыми манерами. «Жанна», — протягивая руку, сказала она, — «вас за пульт не пущу и не просите». «Даже не подумаю», — пообещал я, пожимая крепкую ладонь. «Управлять старой техникой нас учили, но куда спокойнее довериться местному пилоту». Женщина чего-то ждала. Наверное, хотела, чтобы я представился. «Полетели?» — сказал я. «А времени очень мало». «Странный вы», — пожимая плечами, ответила Жанна. «Я землян другими представляла». «А много землян вы видели?» — не удержался я. «Телевидение уже 30 лет работает. Земляне, они...» Жанна заколебалась. «Веселые? Открытые? Симпатичные? Компанейские?» Женщина кивнула. «Земляне разные», — сказал я. Милая девушка из борделя ничего бы не поняла. А Жанне хватило нескольких секунд. «Так вы передачу для колонии фильтруете?» — воскликнула она. «Точно?» «Конечно. Гиперсвязь — дорогое удовольствие. Зачем транслировать в колонию всякую ерунду?» Жанна захохотала и открыла дверцу кабины. «Со мной сядете? Или в пассажирский салон?» «С вами», — устраиваясь в кресло второго пилота, сказал я. «Неудобно гонять такую махину ради одного пассажира». «А вы же заплатили?» — коротко ответила Жанна. «Других машин пока нет. Правда, что на Левиафане 1000 флайеров?» 50 «Все равно хорошо», — кивнула женщина. «Как хочется водить хорошую машину, а не этот утюг». «А вы меня насмешили, да. Значит, земляне врут колонистам?» «Случается. Родители тоже не рассказывают детям о всех своих проблемах». «Если так рассудить, то все равно», — согласилась Жанна. Опустила руки на пульт, торжественно, будто пианист на клавиатуру. Спросила. мы вам кажемся смешными? Дикими?» «Вовсе нет», — ответил я, не кривя душой. «У вас вполне процветающая колония. Вы даже способны торговать с метрополией. Хороший прирост населения, неплохая нравственность». Завыла турбина, шлюпка медленно поднялась над землей. «Значит, наказывать нас не будете, господин экзекьютор?» — с усмешкой спросила Жанна. 1-0 в вашу пользу», — признал я. «Но как вы меня опознали? На миллионера вы не похожи, а шлюпку арендовали без споров. Да и маршрут странный. 3 поселения аборигенов, старый рудник, новый рудник. Летим к первому стойбищу». Машина резко взмыла в небо. «Может быть, я этнограф?» — спросил я. «Еще скажите, ботаник», — фыркнула Жанна. «Прегрешения наши ищете, верно? А они есть. Наркотой кое-кто балуется. Говорят, что виртуалка есть подпольная. Мэр зажрался, скотина. Сынок его трапперов данью обкладывает», — принялась перечислять Жанна. «Обычное дерьмо». «В том-то и дело, что обычное». «А против земли мы не бунтуем», — усмехнулась Жанна. «Аборигенов в цепи не заковываем». Очки высветили оранжевый огонек. «Что все-таки неладно с аборигенами?» — спросил я. Жанна замолчала. Голубовато-зеленое небо планеты раскинулось над нами. Зеленый ковер джунглей стлался внизу. «Я знаю, что лет 30 назад произошло вооруженное столкновение», — мягко сказал я. «Битва у реки, так?»
«Битва», — фыркнула Жанна.
«Две очереди из пулеметов». «Матушка там была, рассказывала». «Но вы не из-за этого волнуетесь», — сказал я. «Что еще вам отчетчики подсказывают?» «Вам 29 лет, разведены. Маленькая дочь, 2 собаки. Живете с мамой, вас уважают, но считают излишне резкой и прямой в высказываниях». «Это у нас семейное», — мрачно сказала Жанна. «Ладно, спасибо, что не все досье пересказали. Не хочу знать, что про меня власти думают». «Так что с аборигенами?» — повторил я. Жанна не отвечала. Шлюпка начала снижаться. Стойбище располагалось у кромки леса, рядом с маленьким озерцом. Сотня примитивных хижин, точнее, даже просто шалашей. Несколько костров. Жанна посадила шлюпку у воды, там, где проступал скальный грунт. Я потер камень носком ботинка. На застарелом нагаре остался светлый след. Здесь часто садились. Жанна молча смотрела на меня, привалившись к бронированному боку шлюпки. От стойбища шли аборигены. Но просто образчик отсталой инопланетной расы. Мохнатые, низкорослые гуманоиды в одежде и шкур, с деревянными копьями, заостренными и обожженными на костре. Впереди то ли вождь, то ли шаман. За ним 2 десятка крепких мужских особей с корзинами. Я бы не сказал, что об их разумности трудно догадаться с первого взгляда, — мягко заметил я. Никто и никогда не сомневался, — презрительно бросила Жанна. А что было делать? Беспилотный зонд следов разумной жизни не обнаружил. Колониальный баркас не имел запаса топлива на возвращение. Пришлось сосуществовать? Аборигены остановились. Поставили на землю корзины. Старейшина, неуверенно переводя взгляд Жанны на меня, сделал все-таки выбор в пользу мужчины. «Фрукты», — довольно разборчиво сказал он, тыча пальцем в корзины, вытянул руку по направлению к носильщикам, добавил. «Рабочие». Я молчал. Рабочие переминались с ноги на ногу. «Они не рабы», — сказала Жанна. «Они вправе уйти».
«Мы не рабы», — заволновался старейшина. «Мы вправе уйти».